Юлия Шкутова. Его метка. Глава первая. Из приоткрытого по случаю душной погоды окна тянуло кислой капустой и не менее кислым вином. Алата сморщила нос, но шевелиться побоялась. Она и так с трудом пробралась сюда, чтобы подслушать разговор, для чужих ушей не предназначенный. Девушка знала, о чем пойдет речь, но все еще надеялась, что у единственного, оставшегося старшего родственника, взыграет совесть, и он не станет отдавать племянницу неприятному ей человеку. Но чем дольше подслушивала, тем сильнее убеждалась. У Тумаса Йордаса есть только одна неизменная любовь – деньги. Жадность дяди не знала границ. Он готов был продать все и всех, если это принесет выгоду. Чем сейчас и занимался, подписав удачный контракт, в котором товаром выступала родная племянница. Когда его старший брат с невесткой погибли при сходе горной лавины, оставив двух дочерей сиротами, Тумус даже обрадовался, ведь теперь мог на законном основании прибрать к рукам семейную таверну, так несправедливо доставшуюся в наследство не ему. Но стоит отдать должное. Ни Алату, ни ее младшую сестру Анару мужчина голодом не морил и всегда следил за тем, чтобы они были хорошо накормлены и одеты. Поначалу Алата даже была благодарна ему, пока не услышала слова дяди о том, что племянниц тот рассматривает как предмет перспективной сделки. А потом запретил старшей учиться у поселковой травницы, сказав, что та слишком дорого берет, а у них дела сейчас не то чтобы очень хорошо идут. Но девушка точно знала, что это неправда. Видела и количество посетителей, и полные амбары с кладовыми. Сначала она злилась и обижалась, но вскоре поумнела, поняв, что дядю довольно легко обхитрить. Стоит только намекнуть на его личную пользу. Например, мужчина очень следил за своим здоровьем, но всегда ворчал, когда приходилось оплачивать услуги врачевателей. Девушке понадобилось всего полгода тайных встреч с наставницей и вскользь упомянутых лекарств и мазей, которые могла бы создавать сама, как дядя передумал. Поэтому к своим 18 годам Алата не только великолепно разбиралась в травах и готовила из них нужные лекарства, но и успешно вела дела таверны. Томас Йордес по достоинству оценил ум девушки, заодно порадовавшись, что не придется нанимать постороннего человека. Ее размеренная жизнь начала лететь под откос аккурат в день 15-летия. Именно тогда впервые в карих глазах Михаса, самого завидного жениха в поселке, мелькнула мужская заинтересованность. Алата и сейчас корила себя за то, что поддалась на уговоры подруг и отправилась с ними танцевать вокруг костра. Она до сих пор помнит тот омерзительно липкий взгляд на своих слишком сильно оголившихся ногах из-под высоко подлетевшего подола. С той ночи Алате не было покоя. Михас пристально следил за ней, куда бы девушка ни пошла. А если его не было рядом, то о каждом ее шаге докладывали дружки-мужчины. И помочь несчастной никто был не в силах. Михас — сын местного главы и самый завидный жених. Дядя Тумус, едва узнав о заинтересованности мужчины, тут же ухватился за возможность породниться с известной в их округе семьей. Даже Анара не поддержала сестру. Будучи младше на полтора года, девушка наоборот злилась, что Михас выбрал не ее. Эта глупышка уже давно тайно вздыхала по нему и лелеяла планы об их совместной жизни. Когда узнала о сватовстве к Алате, неделю с той не разговаривала, а потом и вовсе сильно отдалилась, при любом удобном случае выказывая свою неприязнь. Сама же девушка не могла отказаться от брака, пока ей не исполнится 21 год. Конечно же, ни дядя, ни Михас не дали ей шанс отвертеться от ненавистного союза. Являясь законным опекуном племянниц, Туму смог поступать, как ему заблагорассудится.
«Да, так и сделаем», — донесся до сидящей под окном девушки голос дяди. «В день великого соглашения ты возложишь на голову Алата венок из лилий, и тогда она от тебя никуда не денется».
«А ей и так бежать некуда», — самодовольно отозвался Михас. «Если только к оборотням за реку». «Да уж лучше к ним, чем всю жизнь с тобой прожить», — раздраженно подумала девушка и сжала кулачки от злости.
«Племяшка у меня не дура, хоть и строптива чрезмерно»,
— вроде как заступился за нее дядя.
«Что строптиво, это даже хорошо».
Мужчины засмеялись, а Алата скривилась. И пусть не совсем понимала смысл сказанного, но нутром чуяла, что слова Михаса несут в себе нечто неприятное. Стоило только вспомнить, как он облизывал губы, глядя на нее, или хватал за руку, когда девушка оказывалась рядом, как тут же тело прошило нервная дрожь.
И ведь не сказать, что он был некрасивым мужчиной. Очень даже наоборот. Как бы Алата его не опасалась, но могла признать и красоту бархатных карих глаз в окружении пышных ресниц, и оценить высокий лоб, прямой нос и слегка пухлые губы. Вьющиеся черные волосы, обрамлявшие худое, немного скуластое лицо, и вовсе сводили поселковых девушек с ума. А ведь фигурой сын главы тоже вышел. Высокий, широкоплечий, без лишнего жира на животе и боках. Действительно мечта. Но не Алаты. Она и сама не понимала, почему, но Михас вызывал глухое раздражение и отторжение. Девушке претила даже мысль о том, чтобы держаться с ним за руку. А ведь супружеская жизнь только этим не ограничивалась. В прошлом году Алата нечаянно подсмотрела весьма пикантную сцену в исполнении ее постылого жениха и развеселой вдовушки. Девушка еще долго с содроганием вспоминала ходящую туда-сюда обнаженную задницу Михаса, закинутые на его плечи ноги вдовы и ее громкие стоны, скорее напоминающие повизгивание. Представив, что и с ней он будет делать то же самое, Алата тогда еле сдержала рвотные позывы. А когда спустя всего лишь день он вновь ухватил девушку за руку и принялся нежно поглаживать подушечкой большого пальца запястье, тут же убежала. Ей было все равно даже на раздавшийся за спиной обидный смех его дружков. Зато в тот день она окончательно решила сбежать и очень долго строила планы, понемногу откладывая деньги. Если бы кто-нибудь раньше сказал, что она станет воровать у родных людей, Алата рассмеялась бы тому человеку в лицо. «А вот поглядишь ты!» Пришлось и до такой низости опуститься. Но будь у нее иной выбор, разве поступила бы так? Хотя совсем недавно она даже была готова перейти реку и дождаться первого попавшегося оборотня, который разорвал бы ее на куски. А все из-за поцелуя. Мерзкого, слюнявого, подаренного ей насильно. «Что бы того Михаса!» Алата не стерпела и вновь принялась тереть губы кулаком. Стоило только вспомнить длинный и теплый язык, старавшийся пробраться к ней в рот, как сразу же захотелось позабыть о конспирации и заскочить в комнату, чтобы огреть женишка первым попавшимся тяжелым предметом. И только опасение, что ее запрут до самой свадьбы в погребе, заставило остаться на месте. Через 2 дня праздник, которого так ждет Михас. А значит, у Алаты осталось совсем немного времени, чтобы попрощаться с дорогими людьми. К таким она причисляла свою наставницу, лучшую подругу Галаю, и младшую сестру, хоть та до сих пор не могла простить ей сватовство Михаса. Дождавшись, когда мужчины покинут комнату, Алата выбралась из своего укрытия и немного размяла затекшие ноги, попутно отряхивая запылившиеся брюки. Повезло, что сейчас был поздний вечер, а лампочка в уличном фонаре перегорела, иначе ее тут же обнаружили бы. Прислушавшись, девушка не уловила ничего подозрительного, поэтому спокойно вышла со двора через заднюю калитку и припустила к дому местной травницы. Гата Маруна когда-то предпочла жить на отшибе. Алата всегда восхищалась отвагой наставницы, ибо от ее дома рукой подать до заветного моста, построенного через шуструю и полноводную вертянку. Помнится, девушке понадобилось несколько лет, чтобы осмелеть и спросить, не страшно ли травнице находиться так близко к границе с иными. Та только улыбнулась и сказала, что люди намного опаснее оборотней. 12-летняя Алата решила, что наставница лукавит, но меньше восхищаться ею не стала. А когда именно Гата Маруна отвоевала ученицу у обнаглевшего Михаса, и вовсе была готова поклоняться ей. По закону, установленному оборотнями, ни одну девушку не имели права выдать замуж, пока та не достигнет 18-летнего возраста. Многие считали, что иные, ставшие победителями в давней войне, просто насмехались над проигравшим народом людей, отменяя древние традиции, по которым девочку отдавали замуж практически сразу после первой крови. Но наставница, обучавшая Алату не только травоведению и врачеванию, объяснила, что тем самым оборотни защищали еще не совсем сформировавшихся девочек от ранней смерти. Ведь кровить те могли начать в 13, а некоторые и вовсе в 11 лет. Куда этим детям с мужчиной в постель ложиться да своих детей рожать? Михас возомнил себя выше закона и 2 года назад попытался взять Алату в жены. Даже сватов заслал. А дядя Тумус с распростертыми объятиями их встретил. Девушку, возмутившуюся таким произволом, заперли в комнате, чтобы не смущала гостей своими криками. Повезло, что Галая не бросила подругу в беде и побежала за помощью к травнице. Гату Маруну в поселке уважали и даже слегка побаивались. Даже Гат Макар, глава их поселка, опасался с ней спорить, когда та решала на чем-либо настоять. А в тот день она фурией ворвалась в таверну и чуть ли не пинками выгнала сватов и пристыженного Михаса. а потом пообещала лично перейти реку и доложить оборотням о самоуправстве нетерпеливого жениха. Иные давно уже старались не вмешиваться в дела людей, лишь в редких случаях устраивая суды над особо провинившимися. И слова Гаты Маруны могли бы показаться глупостью, не зная люди, что двуипостасные точно накажут за нарушение ими же и установленного закона. До сего дня сохранились легенды, как жестоко они расправлялись с теми, кто поначалу не желал подчиняться и отдавал или брал девочек в жены. Конечно же, люди сразу нашли причину такому строгому следованию букве закона. 3 века проигравшая сторона платила дань не только товарами, но и невинными девицами. Бытовало мнение, что оборотни слишком мало своих женщин, вот они и забирали человеческих. А так как выносить ребенка от иного весьма сложно, то нужно было ждать, пока девушка не войдет в полную силу. Как бы там ни было, но закон спас Алату, подарив так нужную ей передышку и возможность подготовиться к побегу. О своем плане она поведала только наставнице, сразу же поддержавшей девушку. Даже лучшая подруга ни о чем не знала, но не из-за того, что Алата ей не доверяла. Просто чем меньше людей знает, тем лучше. А когда побег раскроется, с Галая никто ничего не сможет спросить, а обвинять Гату Маруну вряд ли кто-то осмелится.
«Пришла?» — раздался голос наставницы, едва девушка приблизилась к крыльцу. «Заходи скорее. Чай пить будем».
Проскользнув внутрь дома, Алата наконец позволила себе выдохнуть. Здесь она всегда чувствовала себя невероятно защищенной. Ароматы трав, витавшие в воздухе, успокаивали, помогая стряхнуть с души переживания внешнего мира. Стянув с ног кроссовки и поставив их на обувную полку, девушка все равно не торопилась проходить дальше.
«Ну,
чего застыла там?» — спросила Гату Маруна, скрестив руки на груди. «Что опять случилось?» «Михас приходил», — коротко ответила Алата и, не сдержавшись, подбежала к наставнице, крепко обняв. «Он такой отвратительный!» Возмущенно посопев женщине в плечо, она вдруг испуганно спросила. «А вдруг это я неправильная? Он ведь на самом деле красивый, я же вижу. Девицы за ним табунами ходят, и не только местные. Вон, в прошлом году на городской ярмарке 2 дурынды за него бои устроили. А я не ценю такого дара».
«Не говори глупостей».
Травница слегка встряхнула ученицу и строго посмотрела на нее. «Просто он не твой человек. Ауры у вас не совпадают. Запахи не дополняют друг друга». «Какие еще запахи?» Рассмеялась девушка и отстранилась. «Мы же не оборотни».
«Когда-то были ими», — напомнила Гата Маруна и вновь увидела в глазах ученицы сомнения. «До сих пор не веришь?»
«А зря. Я тебя обманывать не стану». Не желая расстраивать травницу, ведь им вскоре придется расстаться, Алата виновато улыбнулась и потянула собеседницу на кухню. На столе, застеленном клетчатой скатертью, уже были разложены приборы, а в центре установлен небольшой самовар. Пирожки, только недавно вынутые из духовки, притягивали взгляд румяными боками.
«Волнуешься?» —
тихо спросила травница, когда они расселись друг напротив друга.
«Очень»,
— созналась Алата и опустила взгляд. «Это ведь не поездка на ярмарку, и назад я уже вряд ли вернусь».
«Тебе и так не место здесь», — отмахнулась Гата Маруна. «Твой талант не для этой глуши. А большой мир прекрасен и таит множество возможностей. Так почему бы не познать их все, устроив свою жизнь так, как того заслуживаешь? А там, глядишь, и мужчину достойного встретишь».
Девушка поморщилась и с укором посмотрела на наставницу. «Тут бы от одного жениха избавиться, а ей уже другого прочит». Но, заметив, как в уголках серых глаз появились лучики морщинки, она поняла, что травница подшучивает.
«Да ну вас!» —
фыркнула Алата и мотнула головой, чуть не макнув кончик хвоста в чай. «Вам бы все юморить надо мной».
«Терпи уж, в последний раз ведь».
Все хорошее настроение вмиг испарилось, уступив место тоске. На глазах вскипели слезы и выплеснулись через край, прочертив тонкие полоски по слегка бледным щекам. Захотелось, как в детстве, спрятаться под тяжелым одеялом, веря, что она защитит и убережет от бед. Но она уже давно не ребенок и знает, проблемы так легко не решаются. И Алата не имеет права на трусость, иначе всю жизнь придется терпеть прикосновения Михаса.
«Я никогда вас не забуду», — горячо пообещала девушка и, протянув руку через стол, ухватила узкую и немного шершавую на ощупь ладонь.
«Я тебя тоже, девочка»,
— пообещала травница и ласково улыбнулась. «Тебе уже пора возвращаться, но перед уходом я хочу кое-что подарить». Гата Маруна поманила ученицу за собой. Пройдя по узкому коридору до своей спальни,
Женщина на мгновение застыла.